Глава 8. Бьют челом крестьяне господину своему. До сих пор путешествия по времени на посадничьих усадьбах мы знакомились только с историей самой находки берестяных грамот, адресованных семье посадников или написанных членами этой семьи. Сейчас все эти письма, которые собирали 9 лет, разложены перед нами. Их 26. 26 кусков бересты, плотно зажатых между стеклами и окантованных. Одно письмо Варфоломея, одно написано Лукой. 6 писем получил Анцифор и 2 написал сам. 6 писем адресовано Юрию Анцифоровичу, 8 – Михаилу Юрьевичу, одно написано Андрияном Михайловичем, одно получено Андрияном Михайловичем, его братом и матерью. 26 писем и 6 поколений одной семьи. Но это, разумеется, не все грамоты, связанные с посадничьей семьей. В действительности их больше. Ведь кроме тех писем, на которых сохранились имена адресатов или авторов, на усадьбах Д и И найдено немало обрывков, утративших свои первые строки. Имея дело с такими обрывками, нельзя абсолютно точно угадать их адресатов. Однако они найдены на посадничьих усадьбах в слоях, которые связаны с определенными периодами в истории посадничьей семьи. Таких обрывков собрано несколько десятков, и они содержат порой не менее ценные сведения для характеристики знатного боярского рода. О чем же рассказывают все эти письма? Задав этот вопрос, мы подошли к одному из самых важных теоретических споров, касающихся истории средневекового Новгорода, проблеме экономической природы Новгородской республики. Говоря проще, к вопросу о том, кому в Новгородской республике принадлежала власть. Перед каждым человеком, думающим о средневековом Новгороде, невольно возникает привычный образ большого торгового города на Волхове. Серая гладь широкой реки расцвечена всеми красками бесчисленных парусов, перекликаются кормщики, на шумных пристанях скрипят блоки, проплывают на смоленых канатах тюки фландерских сукон и двинской пушнины. По наклонным помостам с гордо выгнувших свои резные носы ладей и учанов загорелые моряки выкатывают бочки дорогого фряжского вина. Пахнет рыбой, смолой и нагретой солнцем древесиной кедра. Разноголосая, разноязыкая речь, русская, немецкая, шведская, карельская, новгородская — цоканье и московская — аканье. Шумит торг. А в тени розовых стен церкви Параскевы Пятницы, покровительницы торговли, бывалые корабельщики плетут небылицы о заморских странах и самозабвенно врут о дочери морского царя и садке богатом госте. Что ж, приблизительно так и было. Один из крупнейших купеческих городов Европы, Новгород, стоял на пересечении важнейших международных торговых путей. Многие из его дальних связей были проверены и уточнены при раскопках. Среди бесчисленных добытых из земли древних предметов немало и таких, которые привезены из стран Западной Европы, из далекого юга и из пестрых, голубых и зеленых стран Средней Азии. Новгород отливал свои деньги слитки из западноевропейского серебра, вырезал для своих женщин украшения из прибалтийского янтаря, грыз грецкие орехи, причесывался самшитовыми гребнями, ел беломорскую семгу, намыливался в бане средиземноморской губкой, ставил на стол расписную поливную иранскую посуду, кроил фландерские сукна. Новгород вез за свои рубежи мед и воск, северную пушнину, кожу и рыбу, снабжал западноевропейским серебром всю Русь до Рязани и Нижнего Новгорода. С запада на юг и восток перевозил западноевропейские товары, а на запад – восточные и южные. На фоне этого колоссального товарообмена перед глазами исследователей долгое время маячили только две основные фигуры – фигуры богатого гостя, купца, держащего в своих руках все нити большой торговли, и фигура производителя купеческих товаров – охотника, рыболова, бортника. Принято было считать, что только торговля была основой новгородской экономики. Ни ремесло, ни земледелие на нее не влияли. Летопись пестрит сведениями о нехватке в Новгороде собственного хлеба, который трудно вырастить на тощих северных почвах, а о ремесле она вовсе молчит. И поскольку главной фигурой в Новгороде был купец, ему принадлежала и вся власть в республике. Все эти посадники, возглавлявшие государство, наверняка составили свое богатство и упрочили его, покупая одни товары, продавая другие и наживаясь на третьих. Так думали почти все историки в XIX веке и многие историки в первой трети XX века. Потом археологи, добыв и изучив десятки тысяч древних предметов из средневековых слоев Новгорода, расчистив остатки многочисленных древних мастерских, открыли третью важнейшую фигуру новгородской истории – фигуру ремесленника, владевшего всеми тайнами обработки металла и дерева, кости и кожи, камня и шерсти, изготовлявшего и бытовые предметы, и инструменты, умевшего не только построить дом, но и наполнить его тысячу великолепно сделанных вещей. А анализ письменных источников, летописей и актов, писцовых и лавочных книг выдвинул на первый план в управлении республикой фигуру боярина-землевладельца, которому принадлежали села и пашни, рыбные ловы и промысловые леса. Это его товары перепродавались потом купцами, принося наибольшую прибыль своему первоначальному владельцу. Купец и боярин, землевладелец, этим анализом были противопоставлены друг другу. Была высказана уверенность в том, что главная роль купца состояла в посредничестве между действительными владельцами богатств, феодалами-землевладельцами и рынком, а власть в Новгородской республике принадлежала кичащимся своим происхождением родовитым хозяевам богатейших и обширнейших земельных угодий. Основу новгородской экономики, источник новгородских богатств, историки увидели не в международных купеческих спекуляциях, а в нещадной эксплуатации боярами массы новгородских крестьян и ремесленников. И вот теперь эту мысль можно было проверить десятками писем, полученных в городской усадьбе одной из самых родовитых боярских семей, представители которой 150 лет правили Боярской республикой. О чем же рассказывают эти письма? О землевладении или о торговле? Чем в своей каждодневной жизни были озабочены 6 поколений Мишиничей, Анцифоровичей? Прочитаем те грамоты, которые дают представление об экономике боярского хозяйства. Начнем с самых древних грамот, с тех, которые извлечены из слоев эпохи Варфоломея и Луки. Грамота номер 391, написанная рукой Варфоломея, упоминает ржи много. В тех же слоях на усадьбе Д найдены еще 3 грамоты, не сохранившие имен авторов и адресатов. Вот грамота номер 191. «Деже ржи с афлемовыми людьми, а найма дай коробью ржи». Слово «дежа» в этой грамоте означает определенную меру сыпучих тел. Это слово в древнерусских документах впервые встречено в одной из берестяных грамот еще в 1952 году и с тех пор несколько раз повторилось. Сейчас в некоторых диалектах оно означает квашню, катку, в которой творят тесто. В древности такими катками измерялось зерно. Слово «найм» означает здесь способ расчетов с зависимыми людьми. Речь в грамоте идет об использовании крестьян при уборке урожая и о расплате с ними. Грамоты номер 320 и 327 из того же слоя сохранились в обрывках. В них исчислены в деньгах овсе и, вероятно, ржи крестьянские повинности. Все грамоты времени Варфоломея и Луки говорят о заботах, связанных с землевладением. Перейдем теперь ко времени Анцифора. Оговоримся только, что писем самого Анцифора мы пока не касаемся. Они заслуживают особого рассказа. Грамота номер 98, с находки которой началось наше знакомство с Анцифором Лукиничем, упоминала его рабу и холопа. В ней, по всей вероятности, речь шла о разделе рабов. Другая грамота номер 99 называет своим адресатом Анцифора. Она написана не очень грамотно, зато сохранилась целиком, и в переводе читается так: «Поклон от Андрика к Анцифору. Приказываешь про рыбу, а мне смерды не платят без руба. А ко мне пришли человека и грамоту, а что у тебя недобор старый, пришли жеребьи». В грамоте нужно объяснить четыре слова: смерды, руб, недобор и жеребьи. Смерды — это государственные крестьяне, которые платят повинности за пользование в данном случае рыболовными участками. Слово «руб» встречено впервые, но в древнерусских документах известно слово «разруб», которое означает раздел, раздел земли, раздел участков, раскладку повинностей. Очевидно, доля выплаты повинностей у разных смердов была разной. И Андрей просит Анцифора прислать эту грамоту, на основании которой он и будет взимать с крестьян рыбный оброк. Еще нужно перечислить участки, жеребьи, с которых Андрей должен получить недоимку, недобор за прошлый год или прошлые годы. Снова перед нами землевладельческий документ, хотя речь в нем не о зерне, а о рыбе. С этой грамотой как бы перекликается целая маленькая, всего в три слова записочка номер 325. «Ортимие не недоборной». Там речь шла о списке должников, недоборных. Здесь же рукой господина или ключника засвидетельствовано, что какой-то Артемий заплатил все сполна. Вот еще одно письмо управляющего своему господину. Судя по месту и уровню залегания находки, эта грамота, получившая номер 102, адресована Анцифору Лукиничу. «Поклоно от Ф. Еси велили, велили верши и мате, творятся и виновате. Одину три корубеи у вынка узяли. Староста Александрова погоста бее целом, чтобы еси господини окупили и лово положили со мною, а же ти окупите их, ти отошли». Здесь два трудных слова: верши и окупить. Верши — так в Новгороде назывался хлеб на корню или в зерне. Окупить значит взять выкуп за крестьянина, который ушел к другому феодалу, не заплатив своих долгов прежнему владельцу. Ключник докладывает своему господину, который приказал удержать хлеб у крестьян, заявивших об уходе от него, что у Иванка отобрано три корабьи. Корабьями в Новгороде измерялось зерно. Другие крестьяне успели уйти в Александров погост, и староста этого погоста просит сообщить размер этого долга и разрешить вернуть его позднее, когда крестьяне смогут. А может, он готов и сам расплатиться за них, чтобы потом взыскать с лихвой в свою пользу.